пришло время для очередной встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. От всей души поздравляем всех вас с наступившим Рождеством Христовым и Новым годом. И желаем всем вам мира, здравия, терпения, радости и благополучия вам и вашим семьям, вашим близким. Как всегда, наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же можно найти и адрес электронной почты, по которой вы можете прислать ваши вопросы, отзывы и предложения. В прошлый раз мы с вами начали разговор о различных феноменах детства. И сегодня хотелось бы этот разговор продолжить, рассмотреть еще какие-то интересные случаи, которые бывают в жизни ребенка, которые подчас мы, взрослые, не всегда замечаем. У нас в гостях клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы с вами разговор наш продолжим и, наверное, также будем обращаться иногда к отрывкам каких-то произведений, чтобы можно было проиллюстрировать то или иное событие в жизни ребенка. И в самом начале хотелось бы опять же обратиться к дневнику Леонида Пантелеева «Наша Маша», где он записывал все интересные моменты, которые происходили в их жизни, в возрастании их дочери. И прежде чем мы с вами обратимся к отрывкам, хотелось бы вам, отец Владислав, вопрос такой задать. В прошлый раз мы с вами рассматривали возраст самый начальный, младенчество. Двигаясь дальше, какие интересные события в жизни ребенка происходят, когда малыш подрастает, еще не такой большой?
Здесь есть такие общераспространенные понятие о том, что с ребенком происходит то или это. Ну, допустим, у него развивается мышление, он переходит к тому, чтобы наглядно действенное мышление в себе развивать, оперирует предметами, вступает в игру разнообразную, осваивает язык, начинает заниматься словотворчеством, вступает в систему нравственных отношений, запретов. То есть все это происходит вот в этот вот период, но мы хотим с вами рассмотреть, мне кажется, способ бытия ребенка как особенного существа. Ребенок живет глубже, живет где-то шире, чем взрослый, как это ни странно прозвучит. И вот в этих случаях, которые мы будем с вами сейчас касаться, хотелось бы об этом поразмышлять.
Ну, вы имеете в виду, что ребенок живет глубже, когда он живет именно детской жизнью?
Конечно, да, конечно. Когда он реализует себя как вот именно как дитя, со всеми Богом дарованными способностями.
То есть мы не ведем сейчас речь о детях, которые там с года сидят в гаджетах, в телефонах и так далее, в планшетах.
Ну, они тоже дети, и тоже, может быть, здесь какие-то у них есть проявления. Нельзя одних детей полностью браковать, а других, ну, восхвалять, что ли. Они тоже дети, но, к сожалению, взрослые очень быстро детей заражают своими немощами. И ввиду этого ребенок делается с искаженной, так сказать, жизнью. Поэтому надо стараться вот к этому истоку притекать. Мне кажется, что многие случаи, которые мы зачитываем, подобные случаи родители могут найти в своей семейной жизни и тоже, может быть, что-то интересное даже записать.
Хорошо, ну сейчас мы тогда обратимся к нашим отрывкам. И прежде всего хотелось бы, наверное, обратиться к такому интересному образованию, которое у ребенка развивается уже и в первый год жизни, и потом. То есть у него же начинает развиваться речь, да? Угу. То есть и ребенок, как вы сказали, что он придумает какие-то новые слова, то есть словосочетания. То есть иногда родители сердятся, бывает такое, что «ну я же тебе сказала, как называется тот или иной предмет, да? А ты почему он не повторяешь?» Хотя на самом деле ребенок не всегда, наверное, в состоянии все эти сложные слова запомнить, поэтому он примерно называет, как здесь вот есть такой эпизод, на станции курорт показал ей настурцию, дал понюхать, сказал, что цветок называется настурция. Через 10 минут мама спрашивает: «Маша, как называется этот цветок?» «Этот? Настанция». То есть вот такой коротенький отрывочек, хотя мне кажется, здесь очень важно, что, ну, как папа действует, то есть дал название, дал понюхать, ну, хотел познакомиться с этим цветочком, то есть не просто как бы вот а именно вот желание как-то вовлечь все, что можно в ребенке вовлечь.
Ну, ребенок действительно очень много сочиняет слов, и это совершенно естественный процесс, потому что ведь язык существует как полутворчество целой нации, целого народа. И поэтому ребенок, он включается в этот процесс. Он переоткрывает каждое слово, пробует его на свой вкус внутренний, пытается к нему добавить какие-то смыслы, какие-то звучания. И многие ведь слова у нас носят такое, ну, являются звукоподражательными. Mm-hmm. Ну, там, например, я не знаю, вьюга, например, жужжит, виск, ляск, и грохот и так далее. Они являются звукоподражательными. Другие слова являются происходящими от какого-то фундаментального корня, то есть отправляются от какого-то понимания чего-то. А ребенок стоит на своем понимании, и он хочет от себя отправить это слово. И в этом и проявляется его творчество. Вот некоторое. Такое может быть неумелое где-то, но где-то очень удачное. Он видит прямо суть слов как, ну, гениальный поэт. Ведь каждый, кто занимается литературным творчеством, пишет стихи или прозу, он пытается в ткань слова как бы тоже всмотреться. И ребенок тоже этим занимается. Только он занимается первый раз, а профессиональный писатель или поэт, он занимается этим постоянно.
То есть нужно спокойно относиться, потому что иногда бывают родители переживания, когда вот ребенок слишком уходит в вот это слово творчество, что они начинают переживать, что вот ребенок не живет в реальном мире, фантазии и так далее. Как к этому относиться?
Мне кажется, что наоборот, это показывает творческую широту и какой-то вот потенциал ребенка, что у него будет через время какой-то старт. Всегда он успеет себя как-то привести к какой-то форме. Всегда он себя в мундир какой-то успеет еще заковать. А вот пока что у него есть вот такие очень разнообразные собственные свободные ходы, пускай он их реализует. Существует ведь детский язык, и мне кажется, что детский язык, он отражает детскую жизнь, и в этом ничего плохого нет. И то, что ребенок посягает на взрослые слова, в этом должна для нас быть, ну, какая-то рефлексия, что мы должны понять, что наши слова иной раз негодны даже для ребенка. И наоборот, нужны другие какие-то, может быть, в нашей жизни слова. Бывает же, что по тому или иному набору слов можно сказать, что это за человек. Поэтому нам нужно обратить внимание, насколько широк наш язык и насколько он заинтересовывает наших детей.
Еще один отрывок, который хотелось бы зачитать сейчас. Мне показалось тоже, что он очень интересный. Вот давайте мы его заслушаем, а потом поразмышляем. «Вечером Машка долго не засыпала. Я прилег рядом на тахту. Она попросила: расскажи сказку. Рассказал про девочку, заблудившуюся в лесу и попавшую в домик, где живут медведи. В другом случае волки. Вариант толстовской сказки. Слушает, вытаращив глазенки. Съели? Что съели? Волки съели Танечку? Еще неизвестно. Губы задрожали, покраснела, заплакала. Нет, нет, не съели. Мама ее где? Мама еще неизвестно где. Нет, нет, мама пришла. А позже, когда на смену мне явилась Элика, это мама вот Маши, Машка сама стала пересказывать ей эту страшную сказку. И, по словам Элика, пугала ее. Волки девочку съели. Да, да, съели. Что это? По-видимому, когда слушаешь рассказ, ставит себя на место героини, а когда сама рассказ героини объективируется. Впрочем, не уверен, что это именно так. То есть это очень часто в детях как раз наблюдается, что есть дети, которые плачут от того, что там про Колобка читаешь, Гуси-Лебедь, еще что-то. Но когда он сам рассказ, он в какой-то раж такой входит и совершенно по-другому действует. С чем это связано? Что проявляется вот в детской природе?
Мне кажется, что мы имеем дело с очень сложным явлением в детской жизни, с игрой. Ну и, впрочем, и во взрослой жизни тоже. И игра, она является пространством максимальной свободы для ребенка. В игре я могу приложить свое «я» к любой реальности и счесть ее чем-то важным. А могу ее тут же обесценить и счесть несуществующим, существующим понарошке. Поэтому можно сказать, что в этом эпизоде, по моему объяснению, с моей точки зрения, героиня пробует для себя, существует ли такая вообще реальность. И в один момент, в момент непосредственного восприятия этой сказки, она, ну, ужасается и считает, что такого быть не должно, и этого не должно быть, это не существует. А в другой момент, когда она хочет подействовать на другого, причем эмоционально, она убеждает Элику, что да, произошла эта история, эта трагедия, съели Таню все-таки. И то, что ребенок вот так вот изменяет, ну, реальность, это очень импонирует, потому что ведь не так ли действует и наша вера? Наша вера, она тоже направляет нас на те реальности, к которым мы стремимся, и удаляет от того, что мы хотим избыть из нашей жизни. Наша вера есть тоже вид устремления. И вот эта вот способность ребенка, это очень, мне кажется, важный момент. Пример можно привести то, как многие играли, например, в детском саду. И, например, играли в какую-нибудь там войнушку, например, мальчики, да? И для них, что кто-то стреляет и говорит, ты убит, а тот начинает возражать, что я ранен только, или я из последних сил там что-то делаю. Ведь это же показывает, что вот ребенок как раз переживает вот эту реальность и либо в ней сомневается, либо в ней утверждается. Мне кажется, что такая свобода в игре – это совершенно нормальное состояние для ребенка и очень желательное для ребенка состояние. Если мы ему будем говорить, что останавливая только в какой-то, ну, вот возможности, что только так ведь бывает, по-другому не бывает, то ребенок тут же, ну, охладеет к этой игре, к этому рассказу, который не содержит вот таких вот возможностей широких. Поэтому я бы вот так объяснил то, что здесь для ребенка этот рассказ так вот двояко выступает. В одном случае ужасает, в другом случае привлекает. То есть и сам ребенок, можно сказать, чуть-чуть меняется и пробует на вкус то, как можно поступить вот с этим изложением, с этим повествованием.
Ну, то есть получается, а вот то, что сам папа пишет, что вот есть разница в том, что вот, или это примерно то же самое, что вы сейчас говорили, но другими словами, то, что пока она слушала, она себя представляла этой девочкой, а когда она маме рассказывала, она была просто рассказчик. Ну, то есть, как бы она в этой реальности не, ну, как бы вот в этой действительности не была, поэтому же.
Ну да, это просто, ну, автор предлагает,
ну, как вариант.
Механизм, как это произошло. Когда человек обесценивает какое-то содержание, отрекается от него внутренне, то он может его пересказать уже, он может им подействовать, он объективирует это вот нечто. Несколько делает удаленным от себя. Делает принадлежным объективной реальности, ну, существующему где-то, фактом делает действительности, а не моим личным фактом моей жизни. И поэтому, когда она рассказывает, она действительно может сказать, что... Но она ведь рассказывает тоже, вынимая из этой истории самый ужас и пытаясь этим ужасом уже подействовать на другого человека. Ее эта задача интересует, что я хочу другого заразить эмоцией.
А может, здесь не заразить эмоции, а может быть, здесь просто неосознаваемое желание ребенка как-то вот справиться с тем страхом, который она пережила, как-то вот разделить, что ли, его с кем-то другим, переселить его, вот пусть мама там боится, например, чтобы как-то вот это, оно мне не мешало жить дальше. Может быть, и такой
вариант. Согласен. Именно поэтому в более позднем возрасте дети рассказывают страшные истории, это отдельный жанр, так сказать, вот детской культуры, страшные истории. Им нужны эти страшные истории, они хотят их переживать, потому что одна их часть начинает, ну, испытывать нечто подобное, словно что-то уходит из жизни ребенка, умирает. И ему хочется понять, как это происходит, что это такое. И вот страшные истории в своем роде – это переживание этого страха, только на другом материале. Я бы так сказал. Ну, в данном случае, не знаю, сколько лет тут указано девочке.
Ну, ей меньше 2 лет.
Ну, это еще как бы рановато для такого вот...
Все эти отрывки, это все возраст до 3 лет.
Ну, хорошо. Очень рано, конечно, для такого процесса, скажем так.
Ну, папа с мамой с ней много занимались, много читали, много играли, поэтому...
Может быть, да.
Ну что, перейдем к следующему, да,
давайте,
ответку?
Давайте смотреть еще, что у нас.
То есть, вот вообще, в принципе, вы уже сказали, да, что это возраст такой, когда просыпается интерес к той действительности, которая окружает ребенка. Ребенок начинает как-то взаимодействовать с ней, начинает играть. И даже вот маленькие малыши, там около года, после года, они начинают взаимодействовать с предметами, которые им предлагают родители или не предлагают, да. Потом эта игра потихонечку меняется. Интересен сам факт, как вообще, в принципе, дети относятся к игре, потому что, ну, взрослые немножко по-другому игру воспринимают. И следующий отрывочек как раз касается этого. Занимались гимнастикой вперемешку с игрой в прятки. Между прочим, на этой несложной игре проверяется мера Машкиного ума. До сих пор она прячется по способу, известной для многих птиц, обитательницы пустыни. Та хоть голову под крыло спрячет. А Машка закроется каким-нибудь фиговым листком, станет за кустиком или, скажем, за гамаком и кричит: «Ищи меня!» Всякий раз приходится разыгрывать пантомиму, и всякий раз, когда находишь ее и ахаешь, она заливается ликующим смехом. Игры она меняет на ходу. Сегодня играла в прятки, вдруг выбегает из-за куста, протягивает руку: «Здрасте!» Я уже понимаю, в чем дело. «Здравствуйте, Мария Алексеевна! Садитесь пить чай!» Я присаживаюсь на корточке, пью понарошку чай. Говорю: «Сахара мало». «Нет сахара». «Как нет? Не привезли в магазин». «Откуда это? Кажется, это уже давно не проблема, сахар. А в Машкиной игре сахар – дефицитный товар». Говорит: «Потом дядя привезет сахар, и картошку привезет, и огурчики привезет, и ягоды привезет».
Угу. Ну, то есть здесь прятки превращаются уже в какую-то другую игру, да?
Ну, вообще, в принципе, вот интересен сам факт. Вот взрослые часто воспринимают как: если в прятки, да, то ты должен спрятаться, чтобы тебя было не видно. А ребенку достаточно глаза закрыть руками, и все. И он как бы, он уже вот в этой реальности пребывает, а взрослые не всегда. Вот здесь понравилось мне, что папа как-то вот умеет, ну, переключиться, то есть не сказать, что... Мы же в прятки играем, да, чего ты тут начала, что-то другое. То есть, а так вот такой быстрый переход.
Прятки – это вообще такая, я бы сказал, несколько мистическая игра, которую поэтому так любят дети. И, наверное, взрослым надо обратить на это внимание, потому что, согласно данным Проппа, такого исследователя мифологии и языческой культуры, там, и так далее, есть такой мотив – и в сказке, например, да, что там кто ищет-то и не может найти, собственно, тот, кто слеп для вот этой реальности. А кто слеп для этой реальности? Для нее слеп тот, кто принадлежит другой реальности. Поэтому мертвые не видят живых, живые не видят мертвых. И когда происходит вот такое вот искание, это в своем роде соприкосновение этих двух реальностей, переселение из одной в другую. Например, главный герой сказки приезжает к этой границе, к домику Бабы-Яги, помылся, покушал, и вот он уже все видит, все слышит, может разговаривать и обладать волшебными предметами, быть принадлежным этой новой реальности для него. И поэтому ребенок, как бы сознает он это или не сознает, но он вот этот мотив какой-то переживает, что что-то за покровом этого мира существует еще. За видимым миром существует что-то невидимое. И когда я закрываю глаза и что-то не вижу, это не значит, что я исчез вообще. Это значит, что я еще с каким-то другим миром соприкасаюсь. Для ребенка это страшно интересно, что я невидим, а другой меня ищет. И вот когда он меня находит, поэтому рождает такой восторг, что такое переживание, что я здесь, я там. Поэтому это прятки. Это в своем роде такое мистическое, такое вот несколько принадлежное миру занятие, когда ребенок вот этот вот мир потусторонний, посюсторонний, он как бы переживает. И переживает переходы между этими мирами. Поэтому вот это вот переживание, мне кажется, что взрослый должен действительно поддержать, несмотря на то, что ребенок прятаться не умеет. У него и нет задачи спрятаться в этом мире. У него есть задача спрятаться во внутреннем мире. Там погрузиться в какое-то вот новое состояние. И вот наш папа тут, который описан, он как раз таки очень хорошо вот действительно это все. Он называет другим именем ее непривычным, да, по имени отчеству, да?
Угу. Ну, тоже их игра меняется.
Да, но все равно это как бы из этой же серии, что игра вообще, она очень различные формы может принимать. И вот он ее, она уже представляет ее какой-то там продавщицей, что ли, вот, что, ну, сахар не привезли, или не продавщица, а какой-то, ну, покупательницей, гости, хозяйкой там, я не знаю.
В гости он,
да,
к ней пришел.
Ну, в гости, да. Ну, одним словом, очень интересные получаются такие уже переключения, но они тоже сродни, то есть можно как-то назвать по-другому, сделать причастной другой жизни какой-то, что не он ее угощает, а она его угощает.
То есть это как бы ребенок проигрывает разные реальности, разные...
Да, разные реальности. Вот игра это и есть, собственно, вот это погружение в разные реальности, прочувствование их и попытка сказать, ну какая мне ближе, какая мне интереснее, какую я полюбил реальность. Вот ребенок для того и погружается в них. А прятки в этом смысле, они наиболее как бы сильную вот эту вот границу проводят. Существую в этом мире, существую в потустороннем каком-то мире. Ну, какой-то мир это можно уже у ребенка выспросить, но это очень интересно.
Еще хотелось бы обратиться к одной очень краткой записи, но мне кажется, она очень важна, потому что, ну, многие родители с этим сталкиваются и по-разному к этому относятся. Все чаще и чаще слышится твое требовательное и настойчивое. Сама, сама. Все тебе хочется делать самой. И с лестницы спуститься, и кнопку в лифте нажать, и котлетку съесть, и лицо полотенцем вытереть. Вот такая очень краткая зарисовка. На самом деле, нередко бывает, что к концу первого года жизни, на втором году, родители с этим сталкиваются, что ребенку хочется что-то. Он говорит, я сам. И вот здесь как-то, наверное, очень важно, чтобы родители этот момент не упустили.
Да, но это сейчас достаточно известный момент, но на нем нужно, конечно, остановиться, потому что это занимать может протяженным, может быть, периодом, год, и даже более, может быть, этот период, когда ребенок почему-то отказывается от помощи взрослых и вдруг начинает все делать сам. А с точки зрения родителя, родитель удивляется этому, что раньше было не так. Почему раньше держался за руку, теперь руку обрывает и бежит сам по улице, например, ребенок. Почему там сам хочет все сделать? Здесь, конечно, мы как бы говорим о том, что впервые, ну, как он, на каком-то еще таком приблизительном моменте возникает расторжение такой вот тесной связи с родителем, и происходит возникновение того внутреннего «я», которое ребенок полагает уже им действовать. И вот этот переход к такой к самодеятельности, можно сказать, это первая попытка, такая еще очень маленькая, освоить свою свободу.
И нужно ребенку давать освоить свою свободу? Вот она хочет, например, с лестницы спуститься, кнопочку нажать, котлету съесть и так далее. Ну, то есть у каждого родителя свой набор со своим ребенком, да? Но вот кто-то разрешает это, и ребенок эту свободу может реализовать, а кто-то запрещает.
Ну, конечно, нужно следовать природе в данном вопросе. И если она не ведет к чему-то пристрастному, к чему-то, так сказать, греховному, что ребенок начинает нарушать какие-то нравственные запреты или начинает пренебрежительно относиться к своим родителям. Вот такие моменты нужно попытаться исключать. Но там, где это возможно, нужно родителю поставить новую для себя задачу. Не выполнить действие, которое обычно выполняется, например, пылесосить, да? Не стараться пропылесосил, чтобы ребенок качественно, и если он качественно не пылесосит, то и не давать ему пылесос. Нет, надо ему дать, потому что он пытается в каком-то смысле прожить то же самое уже от себя. То, что прежнее, он, может быть, и видел, и даже, может быть, как-то делал вместе там, с мамой, но пытаться это сделать от себя. Поэтому этот период имеет такие значительные результаты для ребенка. Притом свободу-то он осваивает, ну, как бы можно сказать, пока что пространственно. пока что такую еще приблизительную свободу. Потому что, когда, например, мама или папа начинают как-то серьезно так отмежевываться от ребенка, он тут же чувствует эту потерю и бежит к ним обратно. То есть это период такого, ну как бы на краткое время отлучки ребенка, когда он куда-то отошел, подействовал и тут же бежит назад, возвращается. Ну, я имею в виду психологически возвращается. Поэтому для родителей это должно быть, ну, наверное, наоборот, утешительно, что ребенок чем-то заниматься способен сам.
И то есть эту самостоятельность поддерживать всячески?
Конечно, даже создавать ее условия, чтобы ребенок самостоятельность свою реализовывал. Тем более, что через время она утвердится, и к годам, там, допустим, 5, например, 6-7, ребенок уже без этой самостоятельности, как его можно представить? Вот как ребенка можно представить без этой самостоятельности к 5-6-7 годам, например? Это просто будет какой-то уже ребенок недоразвитый, что ли, можно так сказать, что ходит за ручку, ну как-то это уже, ну в смысле, он никак по-другому не мыслит. Конечно, за ручку можно ходить и надо ходить, но он по-другому даже боится идти, к примеру, или там не решается что-то сделать, то, что обычно делают дети. Там, ну, как вот написано тут, открыть дверь, там еще что, спуститься с лестницы, первым войти в лифт. Почему он это все должен бояться?
Нет, ну, по правилам безопасности в лифт должны быть первыми родители, и только потом ребенок.
С точки зрения педагогической, вот тут как раз, может быть, один раз можно поразрешить.
Ну, наверное, это относительно дверей можно, а лифт – это дело серьезное.
Ну,
есть объекты, которые, ну, потенциально опасны. И поэтому здесь, наверное, нужно как-то вот эти правила безопасности соблюдать. Ну, давайте мы с вами перейдем.
Сейчас некоторые родители даже за руль садят ребенка, чтобы он порулил в самом раннем возрасте, на коленочках у взрослого.
Ну, потому что ему тоже хочется, поэтому...
Ну, да, ну, вот.
Давайте мы с вами к следующему перейдем отрывку.
Да.
Еще один интересный феномен в детской жизни. Хотелось бы на него обратить внимание, потому что... Ну, как-то взрослым мы не всегда, ну, к нему относимся серьезно, иногда детей за это ругают и не понимают, почему так происходит. Ну, история такая. Вчера мама купила Маше в булочной очень красивую булочку-утку, румяную, поджаристую, с глазками-изюминками. Маша ни за что не хотела ее есть, так же, как не хотела на днях мылиться мылом-слоником. Навзрыд зарыдала, когда я, шутя, сунула в рот птичий клювик. Вечером мы ходили с ней гулять. Возле булочной стояла с мамой толстая девочка, держала в руке точно такую же печеную птичку. Маша сразу же на это заметила. «Машина уточка, смотри!» И вдруг ужас! Толстая девочка сунула в рот птичью голову, и половины головы нет. «Папа, папа, смотри! Девочка утку зарезала!» А сегодня утром, когда папа после гимнастики растирал Машу махровым полотенцем, пришла мама, принесла злополучную уточку и стала играть с Машей. «Открой ротик!» Маша открыла. Хап! И мама сунула булочку в Машин рот. Машка автоматически сомкнула челюсти, и порядочный кусок птичьей головы остался у нее во рту. Не сразу она сообразила, что случилось, а когда увидела надкушенную утку и поняла, что жует она утиную голову, горькие слезы хлынули из ее глаз. Мама не поняла, в чем дело, а я знал, я ждал этих слез. Обещали вылечить уточку. Как вылечим? Мы уже придумали. Купим такую точно, а эту слопаем потихоньку.
Ну и что вы думаете, Лариса, на этот счет?
Что я думаю на этот счет? Нет, да для детей же вообще, в принципе, свойственно. Для них весь этот мир живой.
Конечно, да.
Поэтому, получается, даже вот эта птичка, нет вот этого различия, что это вот эта булочка, для нее, она просто видит образ птички, и поэтому для нее это просто немыслимо. Если бы это был просто какой-то кусочек теста запеченный, наверное, она спокойно бы съела, и все. И мне кажется, это очень важное такое.
Это очень важное, потому что ребенок относится к этому миру и всему, что в нем, с позиции, что это настоящее, это реальное. И ввиду этого, все, что имеет к нему отношение, ну, например, он что-то сделал у этой птички, да, он к этому относится тоже чрезвычайно серьезно. И в этом проявляется... в том, что жизненные разнообразные действия, они отзываются в душе ребенка глубоко, в этом, мне кажется, что проявляется его целомудрие. То есть, когда человек глубоко переживает все то, что с ним происходит, серьезно переживает, начиная от того, что как он ложится на кровать, как он вкушает пищу, как он разговаривает, как он одевается, ну и все прочее, то это значит, что он все это связывает с жизнью своего сердца. И вот наша героиня маленькая, она ужаснулась тому, что можно съесть птичку, и даже кто-то ее ест. И даже она сама, оказывается, ее, собственно, уничтожает. Правда, она все это пережила как-то, ну, необычно, потому что дети, они обычно, наоборот, играют с такими вот съестными продуктами, и их все-таки съедают. Ну, то есть, понимая, что они съели, но жизнь этого существа не прекратилась, а срослась с моей словно. То есть, интуиция, если угодно, которая звучит в «Красной шапочке», что там волк съел, например, но потом можно из живота достать его и бабушку, и «Красную шапочку». Она, собственно, у ребенка живет в душе. И поэтому как-то это необычно, ну, то, что ребенок так воспринимает остро. Но если уж она так воспринимает остро, то для нее нужно или сочинить сказку, или избегать таких подоблений, чтобы пища напоминала какое-то живое существо, скажем.
А скажите, пожалуйста, вот нередко родители начинают разубеждать. Ну что ты, ну это же просто булочка и так далее. Или там, например, у куклы оторвалась, ну, рука, например, ну что ты плачешь, это же кукла, она же не живая. Вот не наносит ли это какой-то вред душе ребенка? Вот такие вещи. Не пробуждает, не сеет ли какие-то ростки черствости? Ну, потому что, ну, она же не живая, точно так же я потом могу кому-то что-то сделать, или тоже посчитать, ну, он же...
Ну, взрослый в этом случае пытается ребенка перевести в свой взрослый мир, как бы, где уже, ну, как-то вот такая наивная вера ребенка рассеялась, где уже все как бы по-научному, ну, якобы, вот, и так далее. Но дело-то в том, что ребенок, ну, как, впрочем, и любой взрослый в глубине своей души, каждый живет, ну, как говорил Алексей Федорович Лосев, некоторым мифом, который у него в душе является реалистическим, крайне реалистическим. Какой-то, ну, если сказать более философским языком, интуицией мировоззренческой, которая у него обрисовывает, что есть мир, для чего он стоит и так далее. Я это и назвал мифом, но просто миф носит характер, такую характеристику, что несколько отвлеченный какой-то, вроде несуществующий. На самом деле он существует. И когда взрослый пытается вот этот миф ребенка уничтожить, один миф, ребенок немедленно на его место соорудит другой миф. Потому что без мифа-то жить нельзя ребенку. И просто этот миф другой, он будет более примитивный, более безлюбовный какой-то, более жестокий, может быть. Что в этом, вот сейчас какие, например, пока продукция идет, там, кинематографическая и мультипликационная, да, что там, ну, просто даже взрослому, наверное, иной раз страшно смотреть, что там происходит. Вот, то есть миф идет, как бы, такой, ну, достаточно такой какой-то безнадежный. И ребенок, когда этот миф усваивает, все-таки он привлекает его в чем-то. Но когда он его усваивает, то его мир сам, собственный, он оскудевает. Нужно стараться все-таки ребенку предложить, если уж какой-то, ну, какой-то мир, то достаточно богатый. Я вот сегодня упоминал русскую народную волшебную сказку. Почему бы ее не употреблять для того, чтобы ребенок познакомился с этим миром? Сказка всегда ребенка привлекает. Ну, хотя неприученный ребенок, ее первый раз услышав, он скажет, что это такое, это неинтересно. Но если ему его обратить к этому действительности, если ему почитать сказку периодически, он очень заинтересуется этой жизнью. А она ведь сложена народом, целыми веками, и, как говорит Константин Метчушинский, гениальное изобретение народа для воспитания. Не просто так оно существует.
Ну, это, наверное, для более старшего возраста, не для детей.
Сказка?
Ну, именно что-то русские волшебные сказки, не для детей до 3 лет.
Ну да, но там же есть, сначала-то начинается все с более простых сказок, там с того же Колобка, там Теремка и так далее. Но
где животные.
Где животные, да. Но и «Гуси-лебеди», например, это тоже волшебная ведь сказка. Так что она вполне возможна ее воспринять ребенку. И другие сказки есть простенькие такие, более.
Вот. То есть нужно сказку выбирать по уровню ребенка все-таки?
Ну да, конечно.
Наша передача уже подошла к концу. Завершая передачу, какие итоги, скажем так, вот из нашего разговора можно было бы извлечь? И, может, что-то вы бы хотели пожелать нашим слушателям?
Ну вот мне кажется, что мы дали, так сказать, пищу для того, чтобы воспринять умам родительским детский возраст как, собственно, такой возраст, который показывает особенное бытие ребенка. Вот если на ребенка хоть иногда вот так вот взглянуть, то тогда мы найдем богатую, интересную жизнь, которой можно даже уподобиться, как об этом нам говорит Спаситель. И мне кажется, что еще раз повторим вот это пожелание для родителей, чтобы они, может быть, нам подавали какие-то свои случаи, как материал для анализа. Это было бы очень интересно.
Если у вас возникли вопросы или предложения, вы можете написать нам по электронной почте, адрес которой указан в аудиоархиве в нашей рубрике «В кругу семьи». Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
До встречи через 2 недели.